Перевод. А человеку, пребывающему в таком трансцендентном состоянии, не нужно искусственно обуздывать ум, заниматься философствованием или медитацией, как это делают гьяни и йоги. Ему ни к чему утруждать себя всем этим, подобно тому, как небесному царю Индре не нужно утруждать себя рытьем колодцев. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как бедняк, нуждающийся в воде, роет колодец, перенося все сопряженные с этим тяготы, так и те, кто находится на низком уровне познания трансцендентного, размышляют или медитируют, стараясь обуздать свои чувства. Однако им неизвестно то, что, занимаясь трансцендентным любовным служением Верховной Личности Бога, человек достигает духовного совершенства и одновременно с этим овладевает своими чувствами. Именно по этой причине великие освобожденные души тоже хотят слушать повествование о деяниях Господа и воспевать их. В этой связи очень удачным является пример с Индрой. Царь рая Индра – это полубог, управляющий облаками и отвечающий за выпадение дождей на всех планетах Вселенной. Поэтому ему не нужно рыть колодец, чтобы обеспечить себя водой. Если бы он стал копать колодец, это выглядело бы просто смешно. Аналогичным образом, те, кто действительно занят любовным служением Господу, уже достигли высшей цели жизни, чтобы постичь истинную природу Бога и Его деяний, им не нужно философствовать. Таким преданным нет необходимости и медитировать на воображаемый или истинный образ Господа. Чистые преданные реально заняты трансцендентно-любовным служением Господу, следовательно, они уже обрели все плоды философских размышлений и медитации. Таким образом, истинное совершенство жизни заключается в том, чтобы заниматься трансцендентно-любовным служением Господу. Ну что, очень хочу читать следующий текст. Я говорю, я забыл очки дома, тут большой комментарий, я не знаю. Ой, я, наверное, санскрит пропущу сразу, буду текст читать. А? Не, никак. Текст 49. Личность Бога является верховным владыкой всех благ, поскольку именно Господь награждает. Именно Господь награждает живые существа плодами всех действий, совершаемых им как в материальной, так и в духовной жизни. Следовательно, Он высший благодетель. Каждое живое существо является аджей, нерожденным, и потому даже после распада материального тела само живое существо продолжает существовать, подобно воздуху, который был заключен в теле. Комментарий. Живое существо не рождается, не умирает и, как утверждается в Бхагавадгите 2.30, не исчезает даже после разрушения тела, состоящего из материальных элементов. Любые поступки, которые живое существо совершает в процессе материальной деятельности, влекут за собой те или иные последствия, и живое существо пожинает их плоды в следующей или даже в этой жизни. Аналогичным образом, духовная деятельность живого существа также приносит свои плоды в награду за нее Господь дарует живому существу 5 видов освобождения. Без милостивого позволения Верховной Личности Бога даже имперсоналист не способен достичь своей цели – слияния с бытием Всевышнего. В Бхагавад-гите 4.11 также подтверждается, что Господь награждает человека тем, к чему он стремится в этой жизни. Живые существа наделены свободой выбора, и Господь вознаграждает каждого по его делам. Поэтому тот, кто хочет достичь своей цели, какова бы она ни была, должен с преданностью поклоняться Личности Бога и никому другому. Вместо того, чтобы размышлять или медитировать, имперсоналист может непосредственно служить Господу, в результате чего без труда достигнет намеченной цели. Однако преданных куда больше привлекает перспектива общения с Господом, нежели слияние с Его духовным бытием, к которому стремятся имперсоналисты. Поэтому преданные, следуя своим естественным наклонностям, достигают того, к чему стремятся, становятся спутниками, друзьями, родителями или возлюбленными Господа. Преданное служение Господу включает в себя 9 трансцендентных процессов, начиная со слушания, повторения и следуя предписаниям простого и естественного метода преданного служения. Преданные достигают высшего совершенства, намного превосходящего слияния с бытием Брахмана. Поэтому преданным нет никакой необходимости пускаться в философские рассуждения о природе Всевышнего или заниматься противоестественной медитацией на пустоту. Не следует считать, однако, что когда нынешнему телу приходит конец, живое существо не получает другого, которое позволяло бы ему непосредственно общаться с Господом. Живое существо является аджи, нерожденным. Неверно думать, что оно появляется в момент зарождения материального тела. Наоборот, материальное тело развивается благодаря желанию живого существа. Развитие тела определяется желанием живого существа, которое формирует материальное тело. Таким образом, это духовная душа вызывает появление на свет материального тела, порождаемого жизненной силой. Поскольку живое существо вечно, оно находится в теле, подобно воздуху, заключенному в нем. Воздух есть и в теле, и вне его. Поэтому, когда внешняя оболочка, материальное тело уничтожается, живая искра продолжает существовать, подобно воздуху, который находится в теле. И поскольку Господь является высшим благодетелем всех живых существ, то по Его воле живое существо сразу же получает такое духовное тело, которое позволяет ему общаться с Господом в духовном мире. При этом Господь дарует живому существу одну из 4 форм духовного освобождения. Сарупью, такое же тело, как у Господа, Салокью, возможность жить на одной планете с Господом, Саршти, богатство, которыми обладает сам Господь, и Самипью, возможность общаться с Господом на равных. Господь так добр, что даже если преданному не удается достичь совершенства в преданном служении, сохранив чистоту и не осквернившись контактом с материей, в следующей жизни ему снова предоставится возможность заниматься преданным служением. Он рождается в семье преданного или богатого человека, чтобы, не участвуя в борьбе за материальное существование, полностью очистить свою жизнь и сразу после смерти этого тела вернуться домой обратно к Богу. Это подтверждает и Бхагавад-гита. Подробно об этом рассказано в Бхагават-сандарбхе Шрилы Дживы Госвами Прабхупады. Однажды попав в духовный мир, преданный остается там навечно, как мы уже говорили в комментариях к предыдущему стиху. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина бутале своям рупакадама ям дадати сва падантикам ванчакалпатарубьяшча крипа синхупья эвача патитанам павани бьяу вайшнаве бьяу намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура, Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишнупадая, Кришна Приштая, Бадалей Шимати, Бхакти Веданта, Свами, Никинами, Намасте, Сарасвати, Дей, Гаурвани, Прачарини, Нирвишеша, Шунирвади, Паштича, Дей, Шиттарини. Еще раз перевод. Человеку, пребывающему в таком трансцендентном состоянии, нужно искусственно обуздывать ум, заниматься философствованием или медитацией, как это делают гьяни и йоги. Ему ни к чему утруждать себя всем этим, подобно тому, как небесному царю Индре не нужно утруждать себя рытьем колодца. Личность Бога является верховным владыкой всех благ, поскольку именно Господь награждает живое существо плодами всех действий, совершенных им как в материальной, так и в духовной жизни. Следовательно, Он высший благодетель. Каждое живое существо является аджей, нерожденным, и потому даже после распада материального тела само живое существо продолжает существовать, подобно воздуху, который был заключен в теле. Итак, это идет повествование от лица Брахмы, где он обращается к своему сыну Нараде. И здесь, перечислив основные воплощения, которые регулярно приходят с различными миссиями, в основном это перечислялись лила-аватары Господа, потому что есть 6 категорий аватар, и у них у всех немножко разные назначения. И в данном случае перечислялись лила-аватары в массе своей. И теперь речь идет о том, что живое существо может заниматься естественной практикой бхакти-йоги, может заниматься немножко искусственными практиками. В качестве искусственных практик здесь Брахма перечисляет гьяна-йогу и аштанга-йогу. Почему эти практики называются искусственными? Потому что гьяна-йога и аштанга-йога – это практики, которые связаны с внешними структурами. Допустим, физическое тело – это внешняя структура, она не является вечным аспектом «я». Тонкое тело тоже является временной структурой. Вот. И аштанга-йога, она впрямую связана с нашим физическим телом, асаны, дыхание и так далее, все эти контроль ума, гьяна-йога тоже из той же области, вот, тоже связано с тонким телом и с очень аскетичными условиями материальной жизни. То есть эти практики напрягают живое существо, и поэтому они являются искусственными. Вот, бхакти-йога имеет непосредственное отношение к душе, то есть к самому живому существу, поэтому она является естественным процессом. Вот. И вот в этом принципиальная разница. Вот когда люди занимаются чем-то искусственным, они от этого устают, потому что искусственное, ненатуральное действие, сами понимаете, это вот что-то такое тяжелое, таскать хочется, в конце концов, от него избавиться, успокоиться, отдохнуть. Да? Вот точно так же, если душа, как бы само сознание, вот эта вот эмоциональная природа души, бхакти, преданность не задействована, а задействована только, допустим, интеллектуальная функция разума, или задействованы все внешние структуры, физическое тело, как я сижу, как я дышу, прана и так далее. Вот попытка концентрироваться на Боге без отношений с Ним, без отношений, без бхакти. Это все формы более или менее искусственной деятельности. Вот, и поэтому, раз она искусственная, значит, она утомляет живое существо. Вот, и противопоставляет Брахма этим искусственным формам деятельности естественную деятельность. Вот, потому что бхакти имеет отношение к душе. Она задействует физическое тело, без сомнения, и тонкое тело задействует. Но душа является главным ингредиентом, потому что мы знаем, что смыслом духовной жизни является именно возвращение души обратно к Богу. Все те структуры, с которыми человек работает в процессе аштанга-йоги или дьяна-йоги, они остаются здесь, это просто инструменты. Вот, и тонкое, и физическое тело живое существо оставляет. Вот, поэтому все те практики, которые связаны с этими внутренними структурами, они в конце концов должны перевести человека на уровень бхакти. Если человек уже занимается бхакти, тогда все эти вот вещи, связанные с гьяной и аштангой, они уходят на второй план, потому что они относятся к этим нашим вторичным структурам, тонкому и физическому телу. Вот, то есть в этой теме Брахма конкретно противопоставляет. То есть не то, чтобы он ругает гьяна-йогу или аштанга-йогу. Они являются тоже путями эволюции и очень важными. Они описаны в Ведах как прогрессивные пути. Вот, потому что если человек еще не развил бхакти, тогда да, тогда эти все пути, они могут быть этапами его духовного развития. Но если так получилось, что человек получил бхакти, тогда ему нет необходимости во всех этих путях тоже искать какого-то прибежища, потому что у него есть уже что-то более высокое. То есть вот в этом логика. То есть мы не осуждаем ни гьяна-йогу, ни аштанга-йогу. Они являются полезными прогрессивными практиками до тех пор, пока у человека нет бхакти. Но когда бхакти уже есть, тогда чисто внешние все эти вещи уже не имеют большого значения. Вот, потому что когда у человека есть отношения с Богом, то вот теперь вот эти вот все остальные какие-то условности, которые должны были к этому привести, они уже не так важны. Допустим, если вы просто общаетесь с каким-то большим начальником, вот, по правилам, то есть у вас нет с ним каких-то дружеских, личных, близких отношений, вот, а вас с ним связывают определенные корпоративные этикеты, какие-то правила, вы знаете, как нужно с ним общаться, вы общаетесь с ним исключительно только на «вы», в рамках какого-то вот такого очень строгого этикета, и вы знаете, что малейшая ошибка в этом плане, она может вам дорого стоить, что ты себе позволяешь, какую-то фамильярность там и так далее, потому что отношений настоящих, личностных пока нет, поэтому есть чисто вот такие вот внешние отношения по правилам. Но если вы каким-то образом, так сказать, породнились с этим начальником, стали близким, родным человеком, вошли в его семью и так далее, то теперь все вот эти вот условности какого-то там корпоративного этикета, они уже не являются столь важными. Даже если вы совершаете какую-то ошибку, допускаете какую-то фамильярность, это все прощается, потому что есть отношения. И вот эти отношения, они перекрывают все остальное, все остальные какие-то там, может быть, огрехи и несовершенства. Вот точно так же бхакти означает, что достигнуто самое главное, установлены отношения с Кришной. Мы не отрицаем этикет, мы не отрицаем правила, мы не настолько самонадеянны, чтобы вот так вот просто на короткой ноге уже там с Кришной по-простому общаться. Вот, но мы понимаем, что это цель бхакти, к этому нужно прийти, рагануга, на спонтанное преданное служение. Вот. И тогда уже все эти уже детали внешней культуры, все это уже не так важно. Вот. Но пока этого всего нет, тогда вот это вот нет любви, ну давайте играть по правилам, что называется. Да? То есть вот это вот все условности, правила тоже аштанга-йоги, гьяна-йоги и так далее. Вот. Поэтому здесь речь не о том, что хорошо, что плохо, что лучше, что хуже, и кого-то там осудить, всех этих там гьяни, йогов, им почтение нужно выражать. Мы их не ругаем, мы их не критикуем, но мы просто объясняем, что есть иерархия, есть определенный естественный, что ли, закон развития. И Брахма здесь просто объясняет на примере такой ясной аналогии эти вещи. Он говорит, что вот есть Индра, который фактически управляет дождями. Не водой, а дождями. Потому что водой управляет Варуна. Да? Вот, и мы знаем, что соленую воду пить не будете. Вот, поэтому, хотя они связаны, вода, там, все эти океаны и так далее, это не совсем одно и то же. Поэтому управлять дождями – это управлять дождями, а управлять водой – это управлять водой. Варуна управляет водой, всеми водоемами, вот, а Индра управляет дождями. Вот, и люди пьют в основном чистую дождевую воду, которая с небес пришла. Это другое принципиально, чем вода, допустим, из моря. Тоже можно опреснить, вот, но вода, которая пришла сверху, она другая по качеству, она чище, она вкуснее, полезнее. Вот, поэтому Индра, обладая, будучи заведуя всем этим хозяйством, всеми этими дождями, в воде не нуждается, потому что это ему, как говорится, выделено Богом, да, вот это вот заведование, все эти облака грозовые и так далее, вот эта вся чистая вода, она вся его, говорится, что ему нет нужды утруждать себя рытьем колодца. Вот, но те, у кого дефицит воды, дефицит, допустим, нет дождей долгое время, да что им делать? Мы знаем, что эту воду они берут из, значит, вот грунтовых вод, там, каких-то артезианских колодцев, а до них добраться это целое дело, нужно, значит, бурить скважины, копать там все это. Вот. То есть то, что у одного по природе, естественно, есть, да, и мы не заподозрим Индру в том, что он там роет колодец, ему это не надо, да. Вот. Но те, у кого этого нет, вот они вынуждены этим заниматься. Точно так же люди, у которых бхакти нет, они вынуждены заниматься какими-то другими трудоемкими процессами, вследствие чего постепенно они могут пойти так же к бхакти. Да. Но у него это все естественно. Вот. То есть это аналогия достаточно ясная, которая показывает, что преданные – это люди, которые получили вот эту возможность вследствие своего благочестия, великой удачи, милости великих преданных, им это выпала удача, да, вот, и поэтому у них это есть, вот, в то время как другие только на пути к этому всему идут. И второй, 49 стих, здесь говорится, он такой общефилософский, здесь Прабхупада много разных тем в комментариях скрывает, но основные идеи состоят в том, что Кришна является источником всех благословений. Агастья Муни, у вас куда-то наклонило, у вас отклонение в духовной жизни. Да, вправо вас понесло. Да, сядьте как-нибудь так, асану примите, в которой вы никуда не упадете. Да, вот так будет более устойчиво. Итак, говорится в этом стихе, что Кришна дает все благословения, и материальные, и духовные, потому что живые существа в этом материальном мире стремятся к разным целям. Вот, есть личности, которые хотят устроиться в этом материальном мире, и они занимаются такой практикой мирской религии, которая приносит им материальные цели. И есть живые существа, которые с материальным существованием уже решили попрощаться, вот, им нужны духовные блага. Да, и Прабхупада говорит, что этими духовными благами являются разнообразные формы освобождения, которые, естественно, получают преданные. То есть и то, и другое. Плоды духовной жизни, плоды материальной жизни дает Верховный Господь. Почему? Потому что Он источник и того, и другого. Мы знаем, что нашу философию можно описать тремя словами. Чит, ачит, ишвара. Чит – это духовная энергия, духовный мир. Ачит – лишенный сознания материальный мир. Есть ишвара, повелитель того и другого. Все. Вот вся философия в трех словах есть. Чит, ачит, ишвара. Материальная энергия, духовная энергия, Верховный Господь. Все остальное – это уже детализация всех этих связей, как там все вот это вот. Самбанха Гьяна, она расшифровывает три вот этих вот понятия, конкретно, кто такой Бог, что такое материя, что такое душа, все их отношения, это уже детализация. А если коротко, все, есть только Бог, и есть две его основные энергии, материальная и духовная. Духовная означает наделенное сознание, материальная означает лишенное сознание. Вот. Но вследствие взаимоотношений, взаимопроникновения духа и материи может образоваться такое странное явление, как живая материя. Да? Хотя никакой живой материи нет, вот, но кажется, что она существует. Да? Это то же самое, что если взять, допустим, черный порошок и белый порошок, смешать их вместе, получится серый порошок. На самом деле никакого серого порошка не существует. Вот. И это легко понять, если вы положите этот серый порошок под микроскопом. Под микроскопом будет четко видно черные песчинки и белые песчинки. И никакого серого вы ничего не увидите. Увидите черное и белое, просто перемешанное. Но несовершенные глаза, отличающиеся от микроскопа, скажут, у вас серый порошок. Нет никакого серого порошка. Это просто кажется при несовершенном видении, что существует серый порошок. Есть черный порошок и белый порошок. А серый порошок – это то, что нам кажется. Вот точно так же живая материя – то, что нам кажется. Потому что если мы посмотрим не просто вот такими мутными глазами, как я сегодня, да, очки забыл, вот, а если мы оденем очки знания, вот, то мы увидим, что есть дух, сознание, есть материя. И они просто временно сейчас смешаны. Временно смешаны. И поэтому кажется, что материя живая. Но как только сознание уходит из тела, живая материя, все, замирает, как приступ кадра. Ничего больше, никаких движений не происходит. Какая же она живая? Что-то такое незаметное исчезло, и оно уже не живая. А вот это вот незаметное, что исчезло, это и есть как раз чит, энергия сознания живая, которая пронизывает материю. Итак, Господь дает и плоды материальной деятельности, здесь можно попасть на райские планеты, можно попасть на высшие планеты, можно стать мудрецом на этих высших планетах, наслаждаться высшим знанием, можно наслаждаться чувственными вещами на райских планетах, еще раз, мы не путаем райские с высшими, вот, можно жить на Земле, где все вообще перемешано, карма-кшетра, место, где создается карма. Вот можно жить в низших мирах, не путаем низшие миры с адами, потому что внизу как раз рай находится, Билла-сварга. А ниже этого рая для дураков находится ад, нарокалока. Да? Вот. То есть мы узнаем, что есть много всяких разных возможностей в этом материальном мире, и Господь дает нам в зависимости от того, что мы заработали. Что. Вот. И точно так же в духовной жизни все тот же самый Господь дает живому существу и безличное освобождение, и личностное освобождение. Личностное освобождение может быть без преданного служения, то есть можно просто быть таким вечным туристом, что называется, в духовном мире, освобожденной душой, но без преданного служения. Вот. А может быть с преданным служением. А можно быть с преданным служением в материальном мире, даже еще не будучи освобожденным. То есть все, весь спектр многообразных ситуаций, какие только могут существовать, вот это все дает Верховный Господь, в зависимости от чего? Наше желание, наши заслуги. То есть два фактора. Желание – это то, к чему я стремлюсь, а заслуги – это вот есть ли у меня право получить то, что я хочу, или нет. Если вы хотите купить себе машину, но у вас мало денег, вы купите себе какую-нибудь простенькую, дешевенькую машинку. Вот. Если вы богатый человек, вы купите себе шикарную машину. Да? И в одном и другом случае исполнилось ваше желание, но в меру ваших заслуг. Понимаете? Вот. И в одном случае вы на какой-то простенькой машинке едете, в другом случае вы едете на какой-то богатой, шикарной, удобной, комфортабельной машине. Вот. То есть мы имеем право желать, но и это, собственно говоря, самое главное, потому что именно желание является главной движущей силой. Те же машины производят заводы. Почему? Потому что есть люди, которые хотят их на них ездить. Если бы не было спроса, не было бы предложения. Вот, то есть никто сейчас не выпускает уже, допустим, там какие-то фотоаппараты, которые с пленкой там и так далее. Никому больше не нужны проявители, закрепители, все это как бы какие-то там бачки, в которые все это уже все проехали, да, это все бородатые какие-то годы там, да. Вот, все закончилось, да, вся цифровая фотография. И поэтому, если кто-то решил сказать, что я хочу выпускать там какие-то вот, значит, причиндалы для того, чтобы как вот пленку проявлять, печатать и так далее, и при этом хочу заработать большие деньги, ему сказать, ты дурак, ты банкротишься, потому что это никому не надо. Вот. То есть заказа нет и производства нет. То есть все, что существует, существует потому, что есть желание. Потому что строятся дома, потому что есть желающие люди купить новые квартиры. Не было бы спроса, не было бы предложения. Вот. Итак, желание – это основа всего. А теперь, да, я хочу купить квартиру в этом доме, но, простите, у меня нет денег. И что теперь мое желание, чего оно стоит без моих заслуг? Ничего оно не стоит. Вот. Поэтому желание – это одно, это наша внутренняя вот эта вот инициатива, стремление, вектор, что я про свое будущее думаю, к чему я внутренне устремляюсь, желание. Но теперь его необходимо обеспечить. Итак, материальное будущее обеспечивается деньгами, удачей. Вот, значит, Лакшми Деви, интересно, по-английски, лак, удача. Лакшми на санскрите, это богиня удачи. Говорит, если вы лаки, что называется, счастливы, если вам повезло, то есть это лаки, значит Лакшми. Если Лакшми к вам благосклонна, вот тогда все будет хорошо. Тогда вы, как говорится, лаки, да, лаки мэн, счастливчик. Вот если Лакшми к вам благосклонна. Вот. А если Лакшми к вам неблагосклонна, тогда, как говорится, bad luck, вам не повезло, что называется. Вот. Итак, вот эта вот богиня удачи, которая фактически является проявлением воли Верховного Господа, и она закрепляет успехи в наших материальных усилиях. Вот. А в духовной жизни это Лакшми в своем другом аспекте, в аспекте Шримати Радхарани, изначальном аспекте вот этой вот энергии любви, энергии чистого служения, она как раз дает нам духовные благословения. Вот, и мы знаем, что в Бхарате, в Индии все Лакшми поклоняются. Радхарани? Кто такая Радхарани? А, это подружка Кришны, да, ну да, что-то мы такое слышали. Но вот Лакшми Деви, да, вот это важно для нас. То есть материалисты понимают, что они совершают определенные усилия, но все эти усилия должны быть кем-то благословлены. Вот, пять факторов деятельности в Бхагавадгите Кришна перечисляет. Место деятельности, деятель, различные инструменты, различные усилия и дайва, высшая воля, судьба. Вот эта вот высшая воля, судьба, параматма, когда она дает свое добро, то Лакшми Деви уже через свои, так сказать, уже ресурсы, она закрепляет это все как некое везение, как некий успех. Люди говорят, о, нам повезло, здорово, все. Мы лаки, а к нам Лакшми повернулся лицом, да, потому что Господь ей сказал, давай, исполняй их желание. Сама Лакшми без него не может ничего делать. Вот поэтому, когда вы видите изображение Лакшми без Нарайны, вы должны заподозрить неладное. Никакой Лакшми без Нарайны не бывает. Вот. И та Лакшми, у которой вот эти вот с ладони сыпятся, значит, золотые потоки, это не Лакшми. Вот. Это супруга Господа Индры, Шачи Деви. Вот. Понятно, что возле супруги Господа Индры Вишну нет. Вот. И поэтому это лишь так называемая сварга Лакшми, то есть та Лакшми, которая проявлена на сварге. Но это не Ади Лакшми, это не изначальная Лакшми. Потому что изначальная Лакшми, Ади Лакшми, она всегда с Нарайной присутствует. И поэтому все вот эти вот наши успехи, чисто материальные, да, то, что нам повезло, увенчалось все успехом, это следствие того, что наше желание теперь подкрепилось, закрепилось определенными нашими заслугами, но это не все. Для того, чтобы все сработало, теперь, так сказать, высшие силы, Верховный Господь, Параматма, Дайва, через свою вот эту вот энергию, Лакшми Деви, богиня удачи, нужно закрепить наш успех. Вот. А в духовном плане мы поклоняемся не Лакшми, мы поклоняемся Радхарани, хотя это одна и та же энергия, одна и та же личность, но в более высоком аспекте, которая символизирует чистоту намерений, чистое преданное служение. Вот, если Лакшми там, где деньги, мы знаем, всегда какая-то корысть, всегда какая-то привязанность и так далее, вот, то в духовном плане вот это вот служение, оно должно быть полностью бескорыстным. То есть мы видим, что здесь много всяких разных вот таких вот тонких нюансов, которые показывают, как мы зависимы, как мы связаны с этими высшими силами. И поэтому вывод простой, чего бы вы ни хотели, акама сарва кама ва, мокша кама удара бхихти врена бхакти йоги на яджита пурушам парам. Вы свободны от всех материальных желаний, вы полны материальных желаний, вы желаете освобождения. Если у вас есть мозги, то в любом случае вы понимаете, что источником и материальных благ, и духовных благ является Верховный Господь. Поэтому даже если вы не являетесь чистым преданным, если вы какой-нибудь Мишра Бхакта, то есть вы преданный, у которого какие-то присутствуют примеси, карма Мишра, гьяна Мишра, йога Мишра, мы понимаем, что и плоды кармы, и плоды гьяны, и плоды йоги дает сам Верховный Господь. Тот, кто так не думает, он не получает ничего. Вот, и поэтому в 9 главе Бхагавадгиты Кришна говорит, что глупцы смеются надо мной, да? Они аваджананти мамудха манушинтана машитаха парамбхава маджананто мама бута махешвара. То есть они, когда я прихожу в этом материальном мире, в материальном теле, Танум Ашри, там, да, Ману Танум Ашри, там, то есть мирское, человеческое тело, они думают, просто какой-то человек, и поэтому не смеются над ними, они не знают моей высшей власти над тем, что существует. И дальше что Кришна говорит? Могаша, мога кармана, мога гьяна, гичетаса, что в таком настроении, когда они смеются над формой Бога, все их попытки достичь успеха в кармической деятельности, в освобождении и так далее, все терпят крах. Почему? Потому что именно он, та самая форма, над которой они так щедро смеются, именно эта форма и дает плоды и кармы, и гьяны, и йоги. Вот, поэтому независимо от того, чего хочет человек, мы понимаем, что идеал, да, это чистое преданное служение, но чистое преданное служение – это не дешевая вещь. Это не то, чем я могу по своей инициативе заняться. Я решил заняться чистым преданным служением. Нет, мы знаем, чистое преданное служение – это дар. Это дар, это привилегия. Это вот Кришна дает эту возможность, тогда мы можем заниматься. А сам я могу что делать? Я могу заниматься какими-нибудь мишрами, вот этими смешанными формами преданного служения. И лишь могу молить Кришну о том, чтобы он благословил меня на путь преданного, чистого преданного служения. Еще раз, я не могу по своей собственной инициативе заняться чистым преданным служением. Я могу к этому стремиться, я могу этого жаждать, я могу об этом молить. Но это дар, это привилегия. Почему? Потому что через чистое преданное служение Господь становится зависимым. Его статус – сварат, сватантра, он независимый. Но когда начинается бхакти, он превращается в асватантру. Асватантра – это не независимый. То есть тот, кто не может жить без своих преданных. И поэтому кто из вас так легко отдаст свою свободу и независимость? Никто не отдаст. Кому вы отдадите свою свободу и независимость? Только тем, кто вас безраздельно любит. Вот и все. И поэтому чистое преданное служение – это то, через что аджита, непобедимый Господь, становится джита, побежденным. То есть бхакти преданных побеждает Верховного Господа. Понятно, что это уже густая эзотерика, это чисто такой субъективный план восприятия Верховного Господа, но он воспринимает это именно так. Поэтому чистое преданное служение он дает как дар только тем, кто видит, что к нему относится полностью бескорыстно. И кому Верховный Господь, как говорится, не боится себя вручить. Преданный вручает себя Господу, а Господь вручает себя преданному. Он становится игрушкой в руках преданного. Он становится игрушкой в руках Шримати Радхарани, тех же гопи, своих друзей и так далее. Это, опять же, еще раз говорю, это внутренний субъективный план отношений в духовном мире, который могут понять только освобожденные души. Люди, которые не являются освобожденными, не являются жителями духовного мира, а у них от этого всего, как говорится, взрываются мозги, они не понимают всего этого, потому что это противоречит здравому смыслу, это противоречит логике, как это независимый Господь стал зависимым, как это непобедимый стал побежденным, то есть пока человек находится на уровне философии, татвы, вот эти все идеи чистого преданного служения ему сложновато понять, потому что кажется, что там как-то Бог понижается в статусе, да, потому что чистое преданное служение означает, что преданный может стать выше Бога. Выше Бога. Получается, что мать Ишода выше Бога. Да? Она кормит Бога. Да? То есть он говорит, мама, хочу есть, да и она его кормит. Как так? Философски это нонсенс, потому что мы знаем, что Бог источник всей этой пушти, шакти, энергии, питания. Он кормит всех. И этот Бог, который кормит всех, говорит, мама, я хочу есть. Как это можно понять? Логически это понять невозможно. Это можно понять только на уровне чистой преданности, когда живое существо находится в расе. А раса, допустим, в данном случае вацалия, да, когда преданный выступает в роли родителя, а Верховный Господь, который есть родитель всех, выступает в роли ребенка. Все, разрыв всех шаблонов, разрыв всякой логики. Для материалиста они говорят, это просто какой-то нонсенс там и все прочее. Да. Вот, поэтому... Чистое преданное служение – это совершенно иная сфера, которую можно понять только освобожденным сознанием. Если сознание пока находится в гунах, мы практикуем тоже, пытаемся практиковать чистое преданное служение в рамках правил и предписаний для того, чтобы достичь в течение времени состояния освобождения. Хари Кришна. Вопросы, комментарии, дополнения? Да. чуть громче.
Вот такие джилы, которые не занимаются преданным служением, то есть нас обычно учат, что духовный мир — это служение.
Духовный мир — это разнообразие, в котором есть весь спектр возможностей.
Чем они занимаются?
Ничем не занимаются. Просто. Я тоже в свое время Бану с вами задал этот вопрос и говорю, чем занимаются освобожденные души в духовном мире, которые имеют эти вот четыре формы освобождения, да, сарупи, салоки, самипи, сашти, без преданного служения. Он сказал, happy doing nothing, они счастливы, ничего не делают. Но их положение, естественно, менее устойчиво. А как же, если они не связаны с бхакти?
Они же туда уже залетели.
Ну, опять же, духовная реальность — это полнота возможностей. Догматика означает так, 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 так и никак иначе. Это догматика означает. А диалектика означает все возможно, полнота возможностей. И диалектика, она жутко раздражает догматиков, потому что заставляет людей мыслить. А для догматика мыслить — это вообще самое ненавистное занятие. Ему просто запомнить догму — вот это все, это совершенство его жизни. А диалектика — это и есть жизнь, жизнь, полнота возможностей, взаимообмен. Поэтому, если есть всемогущий Бог, это означает, что все возможно. Все возможно. И существует весь спектр возможностей. Да.
Вы сказали, что люди в Индии поклоняются Лакшми, но получают товарные деньги на отношения. Они что-то просят и получают обмен. Вот. Но есть люди, которые не поклоняются Лакшми, просто материалисты. Но они тоже самое преуспевают. Они на своей прошлой карме
едут. А значит, раньше поклонялись. Вот и все. Более того, они, может быть, не поклонялись Лакшми в привычном нам виде, но у нее же много обликов есть. Ашта Лакшми. Я в Ченнае был такой храм Ашта Лакшми. 8 форм Лакшми. Они разнообразные. Они могут даже внешне отличаться друг от друга, но это все аспекты одной и той же личности. Вот все то, что связано с удачей, как бы это ни называлось в разных языках, в разных традициях, это есть аспекты, разные аспекты Лакшми.
Просто в этой жизни у них нет такого знания, памяти, они не захотели.
Да, потому что это же мир иллюзии, и иллюзия подсказывает, смотрите, мы никому не поклоняемся, хорошо живем, все. То есть их философия вполне состоятельна, как им кажется. Но они же не знают корней, они же не знают, на чем они стоят. Это как, допустим, какой-нибудь ребенок или там юноша получил наследство, вот, и он же не знает, каким там тяжелым трудом, допустим, его родственники, деды там и прочее этот капитал составляли. Он просто его получил и все. То есть он истории не знает. Истории своей семьи, допустим, не знает. Вот, или своей собственной истории. Мы же не знаем своей прошлой жизни. Вот, точно так же я что-то получил, говорю, смотрите, я никому не поклоняюсь, у меня все есть. Поэтому они говорят, можно и так. Потому что они корней не знают. То есть, смотрите, вот цветок, допустим, 3 дня не поливали, а он все еще цветет, значит, подлили 3 дня назад. Сейчас, может быть, мы не видим, что его поливают. Но в почве-то вода есть, правильно? В почве влага есть, поэтому, хотя вы сейчас не поливаете, он питается предыдущей влагой, потому что почва еще влажная. То есть мы видим связь определенную. А есть люди, которые связи не видят. Они фиксируют некий какой-то текущий момент. Смотрите, говорит, я никому не поклоняюсь, у меня есть богатство, все. Чего вы мне кого-то там заставляете поклоняться? Можно жить, не поклоняясь. То есть они не понимают, что их процветание, их цветы, они питаются прошлой вот этой вот влажной почвой.
А как вот пример приводит Прабхупада, что какой-то там человек поклонялся Гитлеру во время Первой мировой войны, потому что он получил, ну, большие прибыли в результате каких-то там военных махинаций?
Нет, ну, это война что-то создает кризисные ситуации, и есть люди, которые на кризисе наживаются. То есть это не то, что Гитлер там как божество какое-то благословил его. Он ему поклонялся в том смысле, что он был ему благодарен. Он благодарен, что Гитлер создал военную ситуацию. И теперь благодаря военной ситуации есть кризис, а у него там какой-то оказался доступ к каким-то ресурсам. И поэтому там цены на товары, допустим, подскочили во время войны, как всегда. Вот. И он на этом нажился. А не то, что Гитлер это какое-то божество, которое ему что-то там давало. Он просто был благодарен ему как такому, так сказать, ну, агенту или кармическому агенту, из-за влияния которого возросли цены, и он теперь сделал свой бизнес. В этом смысле.
А еще вы сказали, что вот эти четыре вида освобождения, они неустойчивы. То есть, может материальный мир перетянуть назад?
Все возможно. То есть, опять же, смотрите, мир – это полнота возможностей. Ом пурнамадага пурнамадам, пурн пурнамадачете, пурнася пурнамадая пурнамэва вашишете. В этом стихе много раз повторяется слово пурна. Пурна означает полный, полнота всех возможностей. И в материальном мире, и в духовном мире полно возможностей. Понимаете? Полнота возможностей означает широкий спектр выбора. О, это у вас целый список вопросов, да?
Мне понравилось, что если преданное служение – это подарок от Господа, и это не то, что я хочу делать, а то, что Бог поручил. Мне пошире хотелось бы узнать о преданном служении, именно когда это именно Господне, как бы мое там намерение.
Когда что?
Чистое преданное служение – это как? Когда?
Когда мы становимся чистыми в своих мотивах, когда нам больше ничего не нужно от Кришны. 4 стих Шикшаштаки. Надханам, наджанам, насундарим, да? То есть не хочу ни богатства, ни прекрасных женщин, ни славы, последователей. Хочу только чистого преданного служения. 4 стих Шикшаштаки. Но он 4-й, а перед ним есть 3-й. То есть вы не можете просто 4-й вырвать в контексте без 3-го. Потому что 3-й говорит, что сначала станет смиренной травой, лежащей на дороге, терпеливее дерево, свободное от желания славы, и будь готов, значит, прославлять других. В таком состоянии ума ты сможешь воспевать Святое Имя Господа постоянно. Киртани Аксада Хари. И вот когда человек нашел убежище в Святом Имени Господа, всегда сада, то есть он нашел высший вкус. Вот теперь надханам, наджанам, насундарим. Вот теперь уже не надо ни славы, ни прекрасных женщин, ни денег, ничего. Если вы утром в храме повторяете шикшаштику, что не надо мне денег, ничего, а вечером идете на семинар по артхе, как бы заработать побольше, некая, понимаете, несогласованность планов получается. Потому что если вы скажете, денег не надо, Кришна говорит, ладно, не надо, так не будет. И будь, потому что у вас есть киртани яхсада хариф, вы можете получать счастье в воспевании. А если вы говорите, ну да, конечно, это все здорово, но вот неплохо было бы еще подзаработать, я слышал, там какой-то там человек проводит семинары по архе, все, это означает, что у вас несогласованность планов. Утром одно, вечером другое. Вот поэтому определиться надо, что вы хотите. Вот это и называется искренность. Когда царица Кунти, значит, известная святая молитва «Джанма Ишвария Шута Шибира Тхамана Мадах Пунам Дайварки Атитхаду Твам Твама Кинчина Гочара», говорит, что когда, до тех пор, пока человек не освободится от этих вот четырех стремлений, пока он не исчерпается на пути материального прогресса, который связан с чем? Высокое происхождение, богатство, красота и образованность, да, джанма, ишвария, шута, шибир, эти четыре вещи, они и есть как бы опора материального прогресса. Вот. И говорит, пока человек не свободен от всего этого, он не может обратиться к Господу с искренним чувством. Потому что Господь это кто? Акинчина гочара, богатство нищих. То есть тот, у кого не осталось никаких ожиданий от этого материального мира. И поэтому искренность это свобода этих четырех побуждений. А пока мы от них не свободны, ну, мы практикуем что-то. Что-то практикуем, то есть служение Богу с какими-то там примесями. И только когда мы свободны от всего этого, тогда мы начинаем искренне взывать Господа. Вот тогда приходит чистое преданное служение. Не просто преданное служение, а чистое преданное служение. Уттама Бхакти или Шудха Бхакти. Да. Ну, сейчас еще Александр не закончил, давайте.
Вот это вот развитие сознания, оно идет естественным путем? Или как-то человек может повлиять,
то есть наши собственные усилия имеют значение, но также санга, общение с людьми, которые как раз живут вот в этом духе чистого преданного служения, это то, что стимулирует. Как, допустим, есть какая-нибудь яхта, ну, не яхта наших олигархов, которые не яхты, а просто там какие-то пароходы большие, а яхта в смысле яхта. Яхта там, которая под парусами ходит, это называется акт. То, что без парусов, это не яхта, это какая-то ошибка. Я помню, в детстве я занимался парусным спортом, и в Советском Союзе выходил журнал, назывался «Катера и яхты». Где четко отделялось, вот это катера, которые двигаются на двигателе, а это яхты, которые двигаются с парусами. А сейчас все смешалось, сейчас катера большие называют яхтами почему-то. Вот. Раз, четко было разделение. Катера и яхты. Катера это моторные, а яхты это парусные. Так вот, когда парусная яхта, настоящая яхта движется, там можно двигаться как-то. Можно двигаться пером, рулем, двигаешь, жик, 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 и двигаться, когда полностью безветренная. Вот. А когда наступает попутный ветер, вот, тогда ты сам летишь. Ты, только тебе нужно паруса правильно поставить, там, какой курс, там все эти for the wind, by the wind, там, это всякая терминология, которая показывает, как мы движемся. Ветер дует сбоку, ветер дует с кормы, или ветер дует впереди. Спереди тоже можно двигаться лавировкой, вот такими короткими галсами. Вот, то есть, вот она, плавсредство, вот паруса, вот, так сказать, перо, то есть руль, да, при помощи которого ты там двигаешься. Но когда наступает попутный ветер, это сразу все быстрее начинает, понимаете? Так вот, допустим, вот он я со своими желаниями, со своими возможностями. Но когда наступает вот это вот санга, благоприятное общение, оно и выступает в роли попутного ветра, понимаете? А без попутного ветра двигаться очень сложно. А? Ну тогда это уже не яхта, это что-то другое. Это уже ял. Ялы эти вот, которые грибные лодки. Заставили меня в юность мою погрузиться. Морскую. А еще какие-то вопросы есть? А? А, в эфире вопрос был, да, голос с неба, пожалуйста. Что?
Ведомое служение в нулевалости и трансцендентное внутреннее служение. Как у себя вот это вот подметить? Ты привязан к нулевалости служению? Или ты переходишь на трансцендентное? Или как это перейти?
Почитайте просто внимательно определение преданного служения в трех гунах. 29 глава, 3 песни Шримад Бхагаватам, и там стихи, по-моему, там, если сейчас не ошибаюсь, где-то 9, 10, 11, 29 главе, она описывает преданное служение в невежестве, страсти и благости. Вот. И преданное служение в благости осуществляется из чувства долга ради блага других живых существ, на основе шастр и так далее. Вот. То есть в гуне благости нет абсолютно ничего плохого. Да? Вот. Это для многих желанный уровень. Вот, но трансцендентное преданное, главный мотив в гуне благости – это чувство долга, дхарма. Я чувствую свои обязательства перед Богом. Господь дает мне все необходимое, Он поддерживает меня. Я плачу Ему зависимостью, любви пока, взаимностью, простите. То есть любви пока нет, но есть вот это вот чувство долга, понимаете? Вот это гуна благости. А чистое преданное служение – это когда человек уже движим не долгом, а движим любовью. Это называется бхаварупа. То есть меня побуждает в преданном служении заниматься чувством любви к Кришне. Понимаете? Вот что такое чистое преданное служение. То есть когда вы уже не просто под давлением правил, предписаний, или там есть чувство долга, надо, мне сказали, вот, а когда это является естественным вашим побуждением, вы чувствуете большую благодарность, любовь к Кришне, и вот когда вы движимы этим чувством, тогда это будет чистое преданное служение.
А на смерти начинается?
Как?
Смерть или собственность начинается, вот это вот движение свое?
Понимаете, ништха-ручи – это условные ступени, они же не какие-то вот такие вот прямо там, они плавные идут, понимаете, плавные. Вот. Поэтому начинается все с намного ниже, начинается все с правильных установок, понимаете. А эти правильные установки вы можете сформировать еще даже на уровне веры, на уровне садху-санги, на уровне баджана-крии, правильные установки. Потому что если этих правильных установок нет, и вы там где-то в верхних уровнях пытаетесь копаться, вы до них можете практически не добраться, потому что именно установок в начале правильных нет. Вот. Поэтому на самом начальном уровне, с уровня веры, с уровня общения, баджана-крии, мы закладываем правильные установки. Поэтому нам и говорят эти все вот вещи. Они абхилаши ташуньям, гьяна карма дианамритам, анукулена кришнану шиланам бхакти руттамасам. Определение чистого преданного служения. Даже если мы не стали еще таковыми, мы должны хотя бы знать, как это определяется, как установка такая. Да? Вот. И когда вот эта установка есть, тогда постепенно мы развиваемся. И там уже ништха-ручи – это соседние, понимаете, это соседние ступени, они не так разительно друг от друга отличаются, они достаточно плавно друг друга переходят, потому что это вот до анартха-неврити развитие идет очень-очень долго, это тяжелая ступень. Вот. А после анартха-неврити уже идет быстро, потому что анартха уже нет сдерживающих факторов. Почему начальные этапы такие сложные? Потому что много сдерживающих факторов, анартхи в сердце. Когда человек свободен, теперь уже движение идет вниз легко. Это то же самое, что ехать на машине в горку и с горки, понимаете? На горку сложно ехать, а с горки уже легко, понимаете? В одном случае подниматься вам мешает гравитация, а спускаться это как раз гравитация помогает, понимаете? Вот, поэтому это просто разные этапы. Что-что? Ну, давайте. Очень плохо вас слышно, неразборчивый голос.
Вопрос такой, аналогия с музыкой или таким путешествием, которые кайфуют, и чем занимаются?
Я практически ничего не понимаю, что вы говорите. Разобрать невозможно. Очень микрофон или очень неразборчивый голос. Получается. Либо вы напишите в чате, и кто-нибудь.
Вот сейчас.
Вот сейчас нормально.
Я в наушниках просто извиняюсь на роде. Затронулась тема о том, что есть в духовном мире такие путешественники, которые.
Давайте вопрос. Алло, куда вы пропали? А? Работа. А?
Они рискуют получить такой статус духовный.
Ничего не понятно. Отрывки из обрывков.
Ну, люди, которые приходят в храм и не берут на себя какую-то ответственность, просто приходят покушать просад. Имеют ли они такую возможность получить статус в духовном мире и джит, который не занят таким условием?
Да, преданное служение бывает активным, а преданное служение бывает пассивным. И то, и другое абсолютно. Естественно, что Шрила Прабхупада подчеркивал важность активного преданного служения, потому что миссия требовала большой активности, книги печатать, переводить, распространять, то все, храм строить, там, это все это требует активности определенной. Вот. Но это не исключает того, что есть просто пассивные бхакты, для которых процесс слушания, допустим, там, медитации является основным. То есть они не будут у нас впереди двигателей миссии, вот, но они имеют какое-то свое право, свое место в духовной реальности. Вот. Поэтому, знаете, вот, активисты, они всегда на виду, они хороши, они молодцы, они двигают процесс, но не могут все быть активистами. Есть просто люди, которые по своей природе пассивны. И с этим понятно, ничего невозможно, понимаете? Ничего не может. Природа у них такая. Есть экстраверты, есть интроверты, и вы не можете просто там хлыстом там каким-то превратить интроверта в экстраверта, в людей своя природа, понимаете? Вот, поэтому для миссии всегда, естественно, больше ценятся экстраверты, активные люди. Вот. Но интроверты тоже составляют изрядную часть социума, что с этим поделать. Поэтому в духовном мире тоже есть и как бы вот активные слуги, и есть люди, которые такие просто созерцательные сами по себе. И они тоже играют свою какую-то определенную роль. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам, Ки Джая, Шрила Прабхупада, Ки Джая, Хари Кришна.